это нарушение главных гуманитарных принципов взаимодействия народов и стран.
Ирина Анатольевна, когда можно, на ваш взгляд, ожидать все-таки начала работы этого фонда?
Вы мне задаете вопросы, которые мы попросили рассмотреть, как я уже сказала, руководство страны. У меня почему-то нет никаких сомнений в части того, что сегодня и у наших лидеров есть четкое понимание того, что защита исторической памяти – это все-таки действие, это не наблюдение, это активное участие, и что роль государства в обеспечении этого очень высока. Поэтому очень надеюсь, что в разумные сроки, так скажем, решение будет принято.
Мне остается только дождаться, когда будет принято решение, пригласить вас и поговорить уже непосредственно о фонде более детально. Ирина Анатольевна, спасибо огромное, что нашли сегодня время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Напоминаю, что в гостях у русской службы сегодня была координатор Государственного патриотического клуба «Единой России», депутат Государственной думы Ирина Яровая. Беседовали мы о, в общем-то, усилиях России по противодействию пересмотру истории Второй мировой войны в целом. Я, Армин Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Всего доброго.
«Голос России». Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается. Что такое минута? С латинского это слово переводится как «малость». Минута для колонии спор – эпоха. Для Вселенной – ничто. Каждую минуту нашу планету сотрясает 5 землетрясений и поражает 360 ударов молнии. Каждую минуту этот мир покидают 170 людей. 3% из них в результате военных конфликтов. Минутный доход от продажи оружия – более 1 миллиона долларов. При этом за одну минуту на свет появляется 250 новых людей. Каждую минуту может быть принято решение, которое изменит мир. Что такое 1440 минут? Это продолжительность дня, в котором мы живем. Мы называем этот момент сегодня. Будьте в курсе последних событий. Слушайте программу «Сегодня в мире». «Сегодня в мире» – программа о том, что происходит сейчас.
Россия. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
Десять часов в Москве.
Голос России. Новости.
В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Забайкалье введен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение принял губернатор Равиль Гиниатуллин в связи со сложной пожарной обстановкой. Ранее сообщалось, что на территории края зафиксировано более 30 очагов возгорания. Огнем охвачено около 1000 гектаров леса. Главная причина возгорания лесных массивов – это поджог сухой травы. И за последние два дня также сгорели два дачных дома. Барак Обама так и не решился опубликовать фотографию убитого террориста номер один Усамы Бен Ладена. Таким образом, власти не представили обществу ни одного вещественного доказательства смерти главы Аль-Каиды. В интервью каналу CBS Обама выразил уверенность, что фотографии в случае их публикации могли бы стать инструментом пропаганды насилия. Ранее о необходимости публикации этих фотографий говорил руководитель ЦРУ Леон Панетта. 10 полицейских погибли сегодня в результате взрыва на юге Ирака. Террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль рядом с полицейским участком в городе Эль-Хилла, административном центре провинции Бабиль, сообщает агентство РИА Новости. Во время активной фазы операции США и их союзников в Ираке Эль-Хилла входила в так называемый «треугольник смерти». Это район южнее Багдада в провинциях Бабиль и Анбар. Там практически ежедневно происходят теракты против иностранных военнослужащих и сотрудников местных силовых структур. Президиум российского правительства рассмотрит сегодня пакет ключевых соглашений, которые закладывают основу для функционирования единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана. Одобрение документов с последующей передачей на ратификацию президенту станет основной темой заседания. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков. В частности, министрам предстоит рассмотреть соглашение о принципах валютной политики, документы, которые регулируют взаимоотношения стран-участниц в сфере энергетики и торгово-экономическом сотрудничестве. Вопросы взаимодействия Туркменистана и Узбекистана в экономической области будут в центре начинающегося сегодня официального визита в Ташкент туркменского президента Гурбанкулы Бердымухамедова. На переговорах с президентом Исламом Каримовым речь пойдет о наиболее острых региональных и международных проблемах. Одна из главных тем – это увеличение пропускной мощности транснационального газопровода Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Китай. Первая очередь газопровода была введена в эксплуатацию в декабре 2008 года. Еще одно направление сотрудничества Туркмении и Узбекистана – это создание нового транспортного коридора «Центральная Азия, Персидский залив». В Великобритании пройдет референдум по реформе избирательной системы. Британцам предстоит оценить предложение о переходе на новую систему избрания депутатов парламента – альтернативное голосование. При нем, если ни один из кандидатов не получает поддержки 50 и более процентов избирателей, то голоса наименее успешного претендента передаются другим, а сам он исключается из дальнейшего подсчета. Эта процедура повторяется до полного выявления победителя. Процедура референдума была одним из условий партии либеральных демократов при формировании нынешней коалиции с консерваторами. Новая система, как считают либералы, увеличит их представительство в парламенте. Однако, согласно последним опросам, только 34% населения выступают за это нововведение. Авиация МЧС успешно провела операцию по доставке грузов на российскую дрейфующую станцию «Северный полюс 38». Полярники получили продукты, топливо, новое оборудование, с помощью которого будут измерять радиационный фон в арктических широтах. Доставка грузов на станцию впервые возложена на МЧС. Пилоты удивили ученых, сумев в условиях плохой видимости посадить самолет с первого захода. Приземление на небольшой ледовой площадке считается одним из самых опасных этапов подобных операций. Студенты из Петропавловска создают уникальный тренажер для хирургов-офтальмологов. Точная модель человеческого глаза в 3D-формате позволит врачам совершенствовать свои навыки и даже разрабатывать новые методы лечения. Пока в мире подобные установки выпускают всего две компании. Одна из них чрезмерно дорогие, а вот вторая не столь удобные и качественные. Российские разработчики взялись найти золотую середину. При относительно небольших затратах они даже научат искусственный глаз реагировать на внешние раздражители. Этот тренажер может появиться уже через 2 года. Скафандры советских космонавтов Алексея Леонова и Геннадия Стрекалова выставлены на аукцион «Бонэм» в Нью-Йорке. Скафандр Леонова, в котором он провел исторический полет в составе миссии «Союз Аполлон» в 1975 году, оценивается в 150 тысяч долларов. Оба скафандра из коллекции семейства Forbes, которая купила их на аукционе в Нью-Йорке от российских производителей в середине 90-х годов. Об этом рассказал представитель дома «Бонэм».
Голос России. Новости.
Теперь узнаем, что нам обещают синоптики. В Сухуми, Новороссийске, сегодня до 16 тепла. Возможны дожди. Дождливо сегодня и в Сочи. Там всего 17 градусов тепла. В Риге плюс 8 облачно. В Таллине плюс 9 и небольшой дождь. В Санкт-Петербурге также плюс 9 без осадков. В Москве сегодня возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до 19 градусов тепла. Карина Минина, Голос России.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, в студии Эльмира Мирзоева. Манчестер Юнайтед – второй финалист Лиги чемпионов. Команда Алекса Фергюсона в ответной полуфинальной встрече разгромила Шальке 4-1. Все подробности у Александра Ниценко.
Обострившаяся борьба в чемпионате Англии за титул заставила сэра Алекса Фергюсона рискнуть, выставив на ответную встречу Шальке второй состав. В грядущем финале Лиги чемпионов из него точно попадет лишь вратарь Ван дер Сар. Вероятнее всего, компанию ему составит лишь креативный Нани, хотя и он в последнее время нерегулярно оказывается на поле с первых минут. Любопытно, что немцы не особенно верили в свой шанс, поскольку три их основных футболистов, защитники Матип и Сарпей, а также форвард Эду, тоже не попали в первые 11. Впрочем, в 26-й минуте все вопросы о победителе противостояния были сняты, когда Гибсон шикарной диагонали в разрез защитников вывел 1-1 с Нойером Валенсию. И счет стал 1-0 в пользу хозяев. А до этого напряжение и закрытость игры ощущалось. Когда оковы ответственности за результат пали, футболисты заиграли в свое удовольствие. И спустя 5 минут Гибсону улыбнулась удача в виде ляпа Нойера, от рук которого мяч срикошетил в штангу, а затем в сетку ворот. Отрадно, что Шальке не остался сухим, и Хурада один мяч перерывом отыграл. А второй тайм стал бенефисом бразильского опорника Манчестер Юнайтед Андерсона. Южноамериканец сколь блестяще смотрелся на старте сезона, сколь ужасно после того, как перенес травму и едва вернулся в строй. Думается, для него дубль ворота Нойера оказался весьма кстати. Сперва он со второй попытки пробил голкипера Шальке из штрафной площади, а затем послал мяч в пустые ворота после тонкого паса Бербатова, установив окончательный результат 4-1 в пользу МЮ. Немцы сопротивлялись как могли, и Ван дер Сару действительно пришлось потрудиться, чтобы не пропустить еще. На трибунах, кстати, был замечен наставник Барселоны Хосеп Гвардиола. Однако, что именно для себя он подчеркнул в этой встрече, осталось загадкой. Ведь успеха манкунианцы добились дублирующим составом.
Теперь в решающем матче Лиги Чемпионов Манчестер Юнайтед сыграет с Барселоной. Финал Лиги Чемпионов состоится 28 мая в Лондоне. ФИФА может изменить сроки натурализации футболистов. С просьбой облегчить процедуру выступила Футбольная Федерация Объединенных Арабских Эмиратов. На заседании Конгресса ФИФА 1 июня рассмотрит вопрос о сокращении с 5 лет до 2 срока проживания футболиста на территории страны. В случае изменения устава ФИФА игрок старше 18 лет уже через 2 года жизни в другом государстве сможет выступать в национальной команде. Сегодня в Словакии сборная России по хоккею проведет первый матч квалификационного раунда чемпионата мира. Команда Вячеслава Быкова сыграет в Дании. Начало в 22:15 по московскому времени. Сегодня в Казани будут сыграны первые партии турнира претендентов на шахматную корону. В соревнованиях принимают участие 8 гроссмейстеров, среди них и 2 россиян. Владимир Крамник и Александр Грищук. В четвертьфинале Крамник сегодня черными сыграет с Таймуром Раджабовым. Грищук также черными встретится с Левоном Ароняном. Победитель соревнований проведет матч с чемпионом мира Вишиананда. И это все о спорте.
Десять часов 8 минут в Москве. Доброе утро. Для вас работает в прямом эфире русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Экс-президенту Туниса предъявлены новые обвинения. У Обамы нет никаких сомнений в том, что Бен Ладен уничтожен. И Палестина готовит почву для признания государственности. В студии Мария Кулаковская. Сразу подробности.
России.
Власти Туниса выдвинули новое обвинение против низложенного президента. Зин аль-Абидину Бен Али и его супруги инкриминируются заговор против внутренней безопасности государства и провоцирование беспорядков, убийств и грабежей. В середине апреля экс-президенту уже предъявили обвинения по 18 статьям, в том числе в присвоении имущества и контрабанде наркотиков. Напомню, в январе в Тунисе произошла жасминовая революция. В результате массовых беспорядков погибли более 80 человек. Президент с семьей бежал в Саудовскую Аравию. Правительство Туниса требует его выдачи. Но ливийскому лидеру Муаммару Каддафи также грозят новые проблемы, но за пределами собственной страны. Международный уголовный суд готов заочно предъявить обвинения и выдать ордеры на арест высших руководителей Ливии. Эти заявления вновь дали экспертам повод говорить о целенаправленной охоте за полковником Каддафи, которую ведут спецслужбы западных стран. Тему продолжит Роман Мамонов.
Западные страны, возможно, сами того не желая, создают Муаммару Каддафи образ гонимого и неугодного политика. Еще 2 месяца назад политические эксперты в Европе, США, ведущих арабских странах однозначно осуждали действия Каддафи против собственного народа. Теперь же число ястребов заметно поубавилось. Лига арабских государств и Африканский союз пытаются найти дипломатический вариант разрешения ситуации, чтобы не допустить развития конфликта по сценариям Ирака, Афганистана или Югославии. С последней сравнений все больше. Внутренние противоречия, конфликт национальной группы, конечно, лидер-деспот. И в нужный момент, замечает политолог Рустем Вахитов, в Ливии появляются США с союзниками и наводят мир и порядок.
Это последние шаги одной и той же экспансии, которая в результате должна закончиться по замыслу ее архитекторов установлением Пакс Американо. То есть мирового господства Америки, ну, безусловно, не в виде какой-то открыто существующей американской империи, а в виде контроля над формально независимыми марионеточными государствами. Строго говоря, возмущение, так сказать, поведением Каддафи и его тирании, оно, конечно же, наигранное, потому что еще совсем недавно мы видели, как руководители стран Евросоюза и США вполне нормально поддерживали отношения с Каддафи.
Проводит эксперт аналогии и с Саддамом Хусейном. Его тоже обвиняли в преступлениях против человечности. Самолеты бомбили его дворцы и убежища, а западные военные выслеживали его несколько недель, чтобы потом не самим, а руками иракцев противников Хусейна избавиться от него. него. Тиран пал, но стало ли от этого лучше Ираку? В случае ликвидации Каддафи, уверен политолог Рустем Вахитов, Ливию может ожидать такая же политическая неразбериха, как в Ираке и Афганистане, а в худшем случае территориальный распад.
Каддафи – это настолько харизматическая личность, что фактически сейчас заменить его в Ливии нечем. Если удастся действительно ликвидировать самого Каддафи, то вполне возможно, что в силу сопротивления, ну, имеется в виду сопротивление как бы, западной агрессии, очень будет подорвано. Ливию достаточно легко расколоть. И, видимо, Запад, наверное, пойдет именно на это. То есть, если не сломить сопротивление Каддафи, то ему будет предоставлена просто какая-то часть этой страны, наименее интересная для Запада, в смысле отсутствия ресурсов, а на остальной территории будет установлен проамериканский режим.
Представители западной коалиции НАТО не устают утверждать, что Каддафи не является целью ракетных атак, но с завидной регулярностью бомбят резиденцию полковника. В результате последнего такого налета на прошлой неделе погибли один из сыновей Каддафи и трое его внуков. Эксперты уже говорят, что полковника просто вынуждают под страхом смерти уйти добровольно. Впрочем, многие сомневаются, что после свержения власти Каддафи в Ливии начнется эпоха мира и процветания. Роман Мамонов, «Голос России».
Нет никаких сомнений в том, что лидер международной террористической организации «Аль-Каида» Усама бен Ладен, за которым спецслужбы мира охотились много лет, уничтожен. Об этом сегодня заявил президент США Барак Обама в интервью телекомпании CBS. «Мы абсолютно уверены, что это был он. Мы провели анализ ДНК», — сказал глава Белого дома. «Мы следим за реакцией по всему миру. Несомненно, что среди членов «Аль-Каиды» также нет сомнений в том, что он убит. И мы не думаем, что фотографии сами по себе здесь что-то изменят. Факт заключается в том, что вы никогда больше не увидите бен Ладена на этой земле», — резюмировал Обама. Напомню, сам бен Ладен был убит в ночь на 2 мая в результате американской спецоперации выстрелом в голову в доме, где он скрывался, в пригороде Исламабада. Президент Обама ранее сообщил, что принял решение не обнародовать фотографии с изображением убитого, поскольку, по его мнению, это создало бы угрозу национальной безопасности. Но тем временем, чем шире становятся подробности о ходе спецоперации американских спецслужб, тем больше вопросов возникает у экспертов. Елена Ларина продолжит тему.
Новость о смерти Усамы бен Ладена расколола мир надвое. У Белого дома ликования, в Пакистане демонстрации с угрозами в сторону США. Те, кто посередине, пытаются осмыслить случившееся в контексте своей национальной политики. Ведущие страны мира выразили общее приветствие, связав смерть главного террориста с решающим ударом по Аль-Каиде. При этом Париж принял усиленные меры безопасности в стране, опасаясь мести террористов в ответ на уничтожение в Пакистане бен Ладена. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Клод Гиан. Позиция России пока проявляется в политических комментариях с оттенком недоумения. Уж слишком много поводов. Почему американская спецоперация не была согласована с национальным правительством Пакистана? Тем более, что отношения между странами развиваются в дружественную сторону. Почему убиты члены семьи бен Ладена и сам Усама, если при задержании они были безоружны? И главный вопрос, который попахивает скандалом, почему не показали тело злодея? Поспешность похорон террориста номер один, вопреки мусульманским обычаям в пучине Аравийского моря, похожа на желание спрятать в буквальном смысле концы в воду. Не выкопаешь, не сравнишь. Якобы побоялись, что место захоронения станет местом паломничества. Так ведь при желании можно и водную гладь сделать местом паломничества. А если оглянуться назад в историю, то без труда найдешь примеры того, как создаются мифологические образы как раз с помощью недомолвок, которые в свою очередь создают благодатную почву для возникновения многочисленных трактовок и новых исторических сюжетов. Вот и с образом бен Ладена все складывается похожим образом. Вроде его уже и нет, а образ, созданный усилиями США, останется навсегда. И тогда действительно, так ли уж важно, убили его на самом деле, или он умер сам от тифа или от болезни почек, а может ликвидирован намного раньше. На первый план выходит желание США убить его именно сейчас. Одну из позиций по этому вопросу озвучил Владимир Овчинский, генерал-майор милиции в отставке, экс-советник председателя Конституционного суда Российской Федерации.
Переформатируется вся мировая политика. Господин Обама заявил совсем недавно в каирской речи, чуть больше года назад, что Америка теперь не ведет войну с терроризмом, что Америка протягивает руку к исламу. И мы видим, что он свои слова выполняет. Если мы возьмем так называемые арабские революции, то мы видим, что бывшие враги Америки становятся друзьями Америки. Братья-мусульмане, которые до сих пор по спискам ФБР числятся как террористические организации, теперь являются главным союзником Америки в установлении так называемой демократии в Египте. А Аль-Каида, который руководил господин бен Ладен, является главным партнером Америки в войне против товарища Каддафи. И в этой ситуации бен Ладен им уже не нужен. И поэтому заявлено, что Бен Ладена больше нет. Экономики Обама полностью провалилась. Концепция выхода из кризиса полностью провалилась. Поэтому надо уйти на мировую политику. Переформатировать цели, целеполагание.
Мнение большинства российских экспертов озвучил Юрий Бялый, вице-президент Международного общественного фонда «Экспериментальный творческий центр».
Тактически данная операция – это подводка оснований для того, чтобы открыть избирательную кампанию Барака Обамы. У него провал в Ираке, сейчас второй провал в Афганистане. И для Обамы сейчас очень важно получить основания для исполнения его последнего важнейшего обещания по Афганистану – начать вывод войск из Афганистана в июле. Уничтожение главного террориста мира – это хороший информационный повод для того, чтобы открыть кампанию по началу вывода войск из Афганистана.
Юрий Бялый согласился с политологом Овчинским, что Америка пытается переформатировать мировую политику, добавив при этом, что переформатирование это идет в русле дискредитации международного права. Сообщение о резко возросшем рейтинге Обамы в Америке подтверждает версию о том, что это спланированная пиар-кампания, которая призвана создать образ Обамы, сокрушителя основ международного терроризма. Как будет развиваться тема, покажет время. Правда, не стоит забывать, что оно предлагает не только молниеносные пиар-кампании, но и ответные разоблачительные бумеранги. Тем временем в Голливуде уже готовится к съемкам двух фильмов об убитом Бен Ладене. Сюжетом одной из картин станет операция спецслужб в Пакистане. Обладательница премии «Оскар» режиссер Кэтрин Бигелоу вместе со сценаристом Марком Буалом уже приступили к подбору актеров на роли в фильме «Убить Бен Ладена». Картина задумана как продолжение военной драмы «Повелитель бури», завоевавшей «Оскар» в 2010 году. Елена Ларина, «Голос России».
В Москве приветствуют подписание межпалестинского примирения. В официальном документе МИДа отмечается, что соглашение стало итогом усилий различных сторон, особенно Египта. Свой вклад внесла также Россия, которая в интересах восстановления межпалестинского согласия предпринимала активные дипломатические шаги. В заявлении ведомства отмечается, что в Москве исходят из того, что согласованный палестинцами вариант примирения консолидирует полномочия общепризнанного палестинского руководства во главе с Махмудом Аббасом на ведение полнокровного и равноправного диалога с правительством Израиля. Напомню, в среду в Каире было подписано соглашение о примирении между 15 палестинскими политическими движениями, в том числе двумя крупнейшими – Фатх и Хамас. Ну а тем временем палестинские лидеры уже успели сделать заявления, которые шокировали мировую общественность. Сейчас в нашей студии Татьяна Макарова, которая познакомит нас с обзором прессы. Здравствуйте, Таня.
Здравствуйте, Маша.
Речь там идет об уничтожении Бен Ладена.
Совершенно верно. Как пишут газеты, палестинские лидеры уже успели осудить операцию по уничтожению Усамы Бен Ладена, что, конечно, вызвало шок у наблюдателей и, кроме того, отказались признать государство Израиль. Что пишут по этому поводу газеты, расскажу через несколько секунд.
Обзор прессы.
Фатх и Хамас подписали соглашение о примирении, об этом пишет «Коммерсант». Документ призван положить конец существованию двух Палестин. Он предусматривает формирование нового внепартийного правительства технократов, которое за год подготовит условия для выборов главы палестинской автономии и законодательных органов. Для предотвращения столкновений между структурами, контролируемыми Фатхом и Хамасом, будет создан Совет по национальной безопасности. Кроме того, Фатх и Хамас обменяются пленными. Восстановление единства должно привести к воссозданию дееспособных органов власти и возобновлению политического процесса, а затем и созданию независимого палестинского государства. Впрочем, пишет «Коммерсант», первые же шаги палестинских лидеров вызвали у наблюдателей недоумение. Власти страны отказались признать Израиль и осудили операцию по уничтожению Усамы Бен Ладена. Комментируя это соглашение, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал его ударом по израильско-палестинскому мирному процессу. Как можно достичь мира с правительством, половина которого призывает к уничтожению Израиля и воздает почести террористу номер один, цитирую «Коммерсант». По мнению экспертов, соглашение между Фатхом и Хамасом стало возможным после того, как в Египте сместили президента Мубарака, поддерживающего Махмуда Аббаса, и к власти пришли военные, симпатизирующие Хамасу. Именно они сумели убедить руководство организации пойти на мир с Махмудом Аббасом, чтобы впоследствии занять главенствующее положение в палестинской автономии. «Ночь. Время чартеров». Статью с таким заголовком публикуют «Московские новости». По данным газеты, Росавиация предлагает убрать нерегулярные рейсы из дневного расписания. В руководстве ведомства считают, что столичные аэропорты перегружены и другого времени для чартеров просто нет. Утвержденное расписание менять не будут, пока речь идет о дополнительных рейсах. Однако идея уже вызвала возмущение туроператоров. Подумал ли кто-нибудь, как будут ночью добираться в аэропорт и из него люди, и кто компенсирует дополнительные сутки в гостинице? Заселиться в отель можно не раньше 12 13 дня, поэтому туристу придется дополнительно платить, негодуют участники рынка. В Ассоциации туроператоров России согласны с тем, что событие неприятно в первую очередь потребителю, но на выездном туризме не отразится и компании не должны понести убытков. Если такую меру введут, нужно будет вести переговоры между аэропортами, российскими авиаперевозчиками и туроператорами, цитируют московские новости. В Росавиации поясняют, что не имеют в виду тотальной дискриминации чартеров. Мы просим авиакомпании обратить внимание на нашу рекомендацию в том случае, если они подают заявки на дополнительные рейсы, поясняют в ведомстве. Кроме того, там уточняют, что вопрос касается только московских аэропортов. Последние отреагировали на известие спокойно. Здесь готовы предоставить чартерам ночное время, но, впрочем, пока не видят в этом необходимости. Когда отдыхать, в мае или в январе? По данным «Известий», в Госдуму внесен очередной законопроект о переносе части новогодних праздников на начало мая. Принципиальным отличием этой инициативы от предыдущих является ее экономическое обоснование. По мнению автора документа, представителя «Справедливой России» Антона Белякова, нерабочими надо признать 1 и 2 января и 1, 2, 3 и 4 мая. За период новогодних каникул госбюджет теряет огромные средства, говорит Беляков. Общие потери составляют 840 миллиардов, а потери федерального бюджета 144 миллиарда. Это в два раза больше, чем сумма всех расходов на культуру, указывает депутат. Однако идея вряд ли окажется реализованной, полагают «Известия». Глава Комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев считает, что законопроект Белякова не найдет поддержки, так как само по себе изменение календаря нанесет гораздо больше экономический ущерб. В то же время комитет хочет предложить разрешить субъектам федерации самим устанавливать дополнительный нерабочий день к любому из госпраздников. «Известия» также публикуют итоги проведенного соцопроса. 35% респондентов считают, что долго отдыхать лучше в мае, чем в январе. 30% требуют длинных каникул и зимой, и весной. 20% заявляют, что если депутатам хочется, то пусть себе каникулы сокращают. 11% вообще не хотят отдыхать подолгу, и 4% хотят сохранить нерабочее время в январе. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
Президент России Дмитрий Медведев подписал изменения в законодательство. Теперь за взятки вводятся штрафы от 25 тысяч рублей до 500 миллионов. Об этом глава государства сообщил на встрече с генпрокурором Юрием Чайкой. Президент выразил надежду, что таким образом будет внесен вклад в борьбу с коррупцией, пределы и масштабы, которые остаются угрожающими. Медведев напомнил, что введение кратных штрафов за взятки является абсолютно новой мерой наказания. По его словам, для некоторых эта мера может оказаться более значимой, чем лишение свободы. Хотя тюрьма как наказание остается.
Это мера наказания достаточно интересная, потому что она позволяет применять к осужденным соответствующий вид наказания без лишения свободы, но в то же время создает достаточно серьезные условия для того, чтобы тот, кто совершил такое преступление, понимал, что острие государственной ответственности будет направлено не только на него лично, но и на его имущественную сферу. То есть он пострадает и материально. И для некоторых людей это может оказаться более значимым, чем, скажем, угроза лишения свободы. В любом случае, это новая мера ответственности, новое наказание, скажем так, предусмотренное Уголовным кодексом. И нужно еще вырабатывать практику его применения.
Изменения, внесенные в Уголовный кодекс, предусматривают в качестве наказания альтернативного лишения свободы за получение или дачу взятки. Штраф в размере кратном сумме коммерческого подкупа. Величина штрафа зависит от тяжести совершенного преступления и может варьироваться от 10-кратной до 100-кратной суммы взятки. Но не может быть менее 25 тысяч рублей и более 500 миллионов рублей. Другим событием для развития Северного Кавказа в этом году будут предоставлены госгарантии на 50 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Владимир Путин на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. На заседании темой обсуждения стал проект госпрограммы по развитию Северного Кавказа. Эта госпрограмма, подчеркнул Владимир Путин, должна стать важнейшим инструментом решения социально-экономических проблем региона, поддержки деловой активности на Северном Кавказе, запуска новых производств и формирования современной социальной инфраструктуры, снижение безработицы.
Необходимо максимально эффективно использовать возможности институтов развития, специально, причем созданных для Северного Кавказа. Они призваны обеспечить приток капитала в регион, в том числе из-за рубежа. и добавлю, оказать бизнесу экспертную помощь в реализации инвестиционных программ. Я рассчитываю здесь на активную, содержательную работу коллег из Внешэкономбанка и Корпорации развития Северного Кавказа. На сегодняшний день этой структурой рассмотрено несколько десятков бизнес-планов, из которых отобрано 5 наиболее перспективных на общую сумму свыше 62 миллиардов рублей. Кредитная поддержка со стороны корпорации составит 7 миллиардов рублей. В том числе речь идет о разработке рудного месторождения кизил-дыре в Дагестане, создании химического кластера в Ставропольском крае, строительстве всесезонных курортов Архыз и Ведучи, а также развитие туристической и курортной зоны Кавказских минеральных вод.
Но, как заявил Владимир Путин, главный принцип госпрограммы развития Северо-Кавказского федерального округа, чтобы эффект от них почувствовали все, кто живет в этом регионе. Россия не допускает разделения Каспийского моря на национальные сектора. В противном случае придется коренным образом пересмотреть устоявшуюся практику использования этого водоема. Водные биоресурсы Каспии неделимы и требуют проведения согласованной политики всеми прибрежными государствами по их сохранению. Об этом заявил вице-премьер Сергей Иванов, выступая в Астрахани на заседании морской коллегии при правительстве России. Общим остается обеспечение безопасности мореплавания, природопользования и защиты экологии, особенно в области предотвращения аварийных разливов нефтепродуктов. Энергетические ресурсы – главный интерес прикаспийских государств. Только разведанные запасы углеводородов морского шельфа – 3 миллиарда тонн нефти и свыше 3 триллионов кубометров газа. Эти ресурсы в будущем могут стать основой для экономического бума в регионе, уверен Сергей Иванов. Но сегодня задача номер один – установить новый правовой статус Каспия. 20 лет назад Каспийское море было разграничено договором между двумя странами – Советским Союзом и Ираном. С 1991 года прибрежных государств уже 5 – Россия, Иран и Азербайджан, Туркмения и Казахстан. Начались разногласия и требования, особенно со стороны Ирана. России уже удалось решить проблему делимитации морского дна Каспии с Казахстаном и Азербайджаном. Двусторонние соглашения разграничивают дно северной части моря. Однако решать проблемы границ трудно. У каждой страны есть свой расчет подводных богатств и свои ожидания. Иран просто предложил разделить море на равные части, каждой стороне по 20%. По иранской схеме запасы нефти, которые отойдут Тегерану, увеличатся в 2,5 раза. От такого дележа сразу отказался Азербайджан, ведь тогда третья часть его Каспийской территории перейдет под юрисдикцию Ирана. В Казахстане также считают этот вариант, мягко говоря, непропорциональным. Россия в первую очередь заинтересована в сохранении стабильности в регионе. Наша позиция в том, чтобы были учтены позиции всех, подчеркивает эксперт Института СНГ Феликс Станевский.
У нас есть интерес к тому, чтобы эти договоренности учитывали как можно большее число стран. А это значит, что нам выгодна такая договоренность, которая будет творить и Казахстан, и Туркмению, и Азербайджан, и Иран тоже. Если договоренность будет такая, что не будет отвечать интересам большинства прикаспийских государств, то это и нас не устроит.
Россия уже начала промышленную добычу нефти на Каспии. Сегодня на российском участке открыто 10 месторождений. Они могут обеспечить ежегодную добычу 40 миллионов тонн нефти. На российском шельфе используются только инновационные технологии, не загрязняющие воды. Для акватории Каспия это должно стать обязательным условием, потому что углеводороды не единственное богатство моря. В его водах обитает более 80% осетровых рыб мира.
Десятая юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
Голос России. Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте. В Забайкалье введен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение принял губернатор Равиль Гениатуллин в связи со сложной пожарной обстановкой. Ранее сообщалось, что на территории края сейчас зафиксировано более 30 очагов возгорания, огнем охвачено около 1000 гектаров леса. Главная причина возгорания лесных массивов – это поджог сухой травы. За последние два дня из-за этого также сгорели два дачных дома. Рейтер купила фотографии с места убийства Усамы Бен Ладена. Информационное агентство приобрело снимки у пакистанского чиновника. Эти фотографии были сделаны через час после окончания операции американского спецназа. На фото тела троих мужчин. Двое в традиционной пакистанской одежде, один в футбольной майке. Бен Ладена среди них нет. В кадр также попали обломки американского вертолета, который потерпел крушение во время спецоперации. Агентство проанализировало фотографии и утверждает, что они подлинные. Напомню, ранее президент США Барак Обама принял решение не обнародовать снимки погибшего главаря Аль-Каиды, чтобы не будоражить общественность. Специалисты компании-оператора японской АЭС «Фукусима-1» ТЭПКО впервые с начала ядерного кризиса смогли войти внутрь первого энергоблока аварийной АЭС. Их очередной, первоочередной задачей является снижение уровня радиации в воздухе внутри здания реактора. Для этого будут установлены приборы, которые будут прогонять через абсорбирующие фильтры воздух. После его очищения планируется начать восстановление системы охлаждения реактора. Специалисты будут охлаждать топливные стержни путем подачи воды под оболочку реактора до полного их затопления. Компания ожидает стабилизации ситуации на аварийных энергоблоках в течение примерно 6-9 месяцев, а существенного снижения уровня радиации в районе станции уже в течение 3 месяцев. В зоопарке Екатеринбурга у пары бенгальских тигров Хинду и Раджахана родилось трое детенышей. Две самки и самец. Все они редкого белого цвета. Администрация зоопарка уже объявила конкурс на лучшие имена для тигрят, желательно на языке хинди. Впервые малышей покажут посетителям в ночь на 15 мая в рамках акции «Ночь в музее». Они пробудут с матерью как минимум полгода, после чего, вероятно, будут переданы в другие зоопарки. Карина Минина, «Голос России».
«Голос России». rubr.ru. Что приготовил нам сегодняшний день? Узнаем вместе. Линия времени. Вперед в прошлое.
Сегодня 5 мая 2011 года. Скоро лето, палящее солнце. Что может быть лучше шляпы? В этот день, в 1830 году, родился американский предприниматель, производитель этого головного убора Джон Стетсон. Свое дело он начал в 1865 году на Диком Западе, имея на руках всего $100. Спустя 20 лет на фабрике Стетсона работали 3500 рабочих, а к концу его жизни на ней ежегодно выпускалось 2 миллиона шляп. Знаменитые широкополые шляпы Стетсона стали хитом. Их стали носить все – ковбои, гангстеры, президенты. А с киногероями Гарри Купера и Хэмфри Богарта мода на такие шляпы охватила весь мир. Скорее всего, наш следующий герой не носил таких шляп. В этот день, в 1818 году, родился Карл Маркс. Его знают все – основоположник научного коммунизма, автор труда «Капитал». Но мало кто знает Маркса со стороны амурных дел. Любовь к Карлу пришла рано, но на всю жизнь. 17-летний Маркс еще не представлял, кем будет в будущем, зато точно знал, что его женой может стать только одна единственная девушка по имени Женни. Женни фон Вестфален была дочерью прусских аристократов, соседей семьи Маркса. Однако и любовь к античности он не потерял. Так он отрастил себе пышную бороду, чтобы еще больше походить на Зевса, статуя которого всегда стояла у него в кабинете. Мы же отправимся в Нью-Йорк. Там в этот день, в 1891 году, был открыт концертный зал, ныне всемирно известный как Карнеги-Холл. Почетным гостем был приглашен Петр Ильич Чайковский. Он дирижировал своим торжественным маршем. Сооружен Карнеги-Холл был по проекту архитектора Уильяма Татхилла. До 1898 года носил название «Мьюзик-Холл». Затем получил имя Эндрю Карнеги, который финансировал постройку здания. Кстати, можно смотреть различные выступления и по телевизору. В этот день, в 1869 году, родился основоположник электронного телевидения Борис Розинг. Он изобрел первый механизм воспроизведения телевизионного изображения. В июле 1907 года этот факт был официально зафиксирован как русская привилегия. Позже ноу-хау подтвердили патенты, выданные в Англии и Германии. А 9 мая 1911 года Розингу удалось в своей лаборатории добиться приема сконструированного им кинескопа изображения простейших фигур. Это была первая в мире телевизионная передача, ознаменовавшая начало эры телевидения. Это была «Линия времени». С ней вас познакомил Филипп Бочков.
Готовимся к новому путешествию сквозь эпохи. Линия времени. Линия времени. Вперед в прошлое. Русская экономика.
Нефть, газ, уголь. Все просто. Сегодня о том, как природные запасы работают в экономике. Российские сырьевые компании – мировые лидеры по объемам доказанных запасов нефти и газа. Такой вывод сделали аналитики ведущего консалтингового агентства Ernst & Young. По данным за 2010 год, в мировом рейтинге первые места занимают Роснефть, Лукойл и Новатек. Отсутствие среди них Газпрома объясняется параметрами исследования. Но общую картину, говорят аналитики, это никак не меняет. Одно из самых авторитетных консалтинговых агентств мира опубликовало результаты ежегодного исследования «Глобальный сравнительный анализ компаний, занимающихся разведкой и добычей нефти и газ». Его результаты были предсказуемы и в очередной раз подкрепили прогнозы экспертов о грядущем инвестиционном буме в российском топливно-энергетическом секторе. По данным аналитиков, первые места в мировом рейтинге запасов нефти и газа, как я уже говорила, занимают российские компании. Отсутствие «Газпрома» объясняется очень просто. Ernst & Young использовала данные лишь тех компаний, отчетность которых соответствует стандартам комиссии по ценным бумагам и биржам США. Впрочем, тут главное не название концернов, а общая картина, говорит генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Исследование вновь доказало, Россия обладает крупнейшими на сегодняшний день запасами углеводородов на планете. И это вынуждает западные компании активнее сотрудничать с российскими холдингами.
У западных компаний очень неплохие позиции в сегменте сбыта, но при этом у них практически нет запасов, потому что в странах проживания их основных акционеров ресурсная база, мягко говоря, сильно проигрывает российской. У нас очевидное преимущество – большие доказанные запасы нефти и газа. Это означает, что западные энергетические гиганты могут работать эффективно только если они получают доступ к запасам в других государствах.
По объемам добычи нефти Роснефть занимает второе место в мире, Лукойл – шестое, Новатек – второй в табеле о рангах среди газовых концернов по запасам голубого топлива. При этом аналитики отмечают успехи россиян в наращивании ресурсной базы. Приобретаются и осваиваются новые месторождения, активно совершенствуются технологии. Ведь именно несовершенство последних и было в последние десятилетия одним из основных препятствий для качественного развития российского ТЭК и роста капитализации компаний. Это отставание, в частности, должно ликвидировать партнерство с западными холдингами, уверен Константин Симонов. Тем более, что российские власти делают все возможное для создания благоприятного инвестиционного климата.
Мы видим, что правительство более охотно пускает иностранцев в стратегические зоны. И сейчас мы видим, что государство как раз зовет нерезидентов. Самая яркая история – это альянс Роснефти и BP в Арктике. Я абсолютно убежден, что нерезиденты нужны в российской энергетике, потому что это и новые технологии, и новые инвестиции, это и разделение рисков. Так что я думаю, что здесь просто вопрос в честных отношениях между нами и нерезидентами. Правительство режим уже облегчает. Я думаю, что и в дальнейшем закон о стратегических инвестициях будет либерализован, и закон о ШЕСе будет либерализован.
Отраслевые аналитики отмечают, что в нефтегазовой сфере в последнее время наметился тренд к заключению крупных соглашений об альянсах. В России такой опыт уже есть. Достаточно назвать крупнейший газовый проект «Сахалин-1». Газовая биржа, которую планируют открыть в России этим летом, должна вывести рынок углеводородов на совершенно новый уровень. Как отмечают эксперты, этот шаг не только решит проблему поставок для внутренних потребителей, делает ценообразование более прозрачным, но и усилит позиции российских компаний на внешних рынках. Торги газом в России в экспериментальном формате уже проводились. В 2006-2008 годах на электронной площадке «Межрегионгаза» было реализовано более 11 миллиардов кубометров топлива. Торги велись по формуле 5 плюс 5. 5 миллиардов кубометров выставлял «Газпром», остальные 5 – независимые компании. Тогда рынок оценил итоги эксперимента как весьма успешные, и сейчас реакция будет аналогичной, уверен начальник аналитического отдела компании «Неттрейдер» Богдан Зварич.
Подобная площадка действительно будет интересна. Во-первых, это даст возможность «Газпрому» частично переориентироваться на внутренний рынок, это даст возможность выхода на свободные торги для независимых производителей. Будет интересно также для потребителей газа, потому что они получат возможность добирать необходимые им объем на свободном рынке.
Биржевые механизмы действительно должны оптимизировать российский газовый рынок. Будет решена одна из главных его проблем – формирование рыночной цены, заявил в интервью радиостанции «Голос России» директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.
Должны действовать обе площадки и по сбыту реальным продуктам, и для финансовыми инструментами. И они нужны, оба эти инструмента, для того, чтобы нормально формироваться рынок газа. Биржевая торговля – это, ну, один из шагов в верном направлении. Нужно нужны ценовые сигналы и запросы по объемам, чтобы было понятно, чего хотят потребители.
Проведение экспериментальных торгов было прервано в 2008 году во многом из-за кризиса, напоминает главный директор Института энергетики и финансов Владимир Фейгин.
Эксперимент этот продлевался на второй год и был успешным. После этого стал вопрос о том, как развивать дальше вот эту организованную торговлю. Потом был период, когда этот процесс остановился, в части потому, что был кризис, спрос упал на газ, и ценовые индикаторы стали непонятными. И шло длительное согласование новых условий торговли. Они предполагали сочетание уже двух форм. Торговля физическими объемами и торговля биржевыми инструментами. Фьючерсный контракт. Подготовительная работа была проведена и очень большая. Президент хочет ускорить этот процесс, потому что все-таки действительно вот этот длительный перерыв, он вряд ли пошел на пользу.
Газовые биржи уже функционируют в ряде стран мира. Однако процесс запуска и развития подобной торговой площадки чрезвычайно сложен. Он требует тщательной проработки, подчеркивает Владимир Фейгин.
Активно эти механизмы работают в Соединенных Штатах, в Великобритании, только формируются в континентальной Европе и с трудом формируются, не работают на азиатских рынках. Почему сложно в частности? Ну, например, потому что торговля газом, она связана с предоставлением мощностей транспортных. Вы же газ не можете унести в кошелке. Когда мы делали этот эксперимент 5+5, то все это удалось решить. И сейчас тоже надо решить.
Важный аргумент в пользу скорейшего запуска такой биржи – мировая конъюнктура, резюмирует Богдан Зварич.
Если мы хотим построить в Москве международный финансовый центр, нам нужно создавать товарные биржи. Сырье сейчас занимает достаточно большой объем в торгах на международных рынках. В России к этому надо тоже тянуться, в частности. Имеется в виду и не только торги нефти, но и металлами.
Эксперты заявляют, у российской газовой биржи есть все шансы стать одной из главных мировых площадок. При этом подчеркивается, что появление на ней глобальных игроков – вопрос ближайшего будущего. Угольная отрасль многих стран, в том числе России, ждет технологическая революция. Это связано в том числе с новыми вызовами в сфере энергетики. Проблемы ядерной генерации из-за аварии в Японии заставили специалистов заново оценить будущее угля. Перспективы этого топлива обсудят в начале мая на международном угольном форуме Кемеровской области, где сейчас создается своеобразное угольное Сколково. Катастрофа на АЭС Фукусиме не только поставила под сомнение будущее атомной энергетики в некоторых странах, она заставила и по-новому взглянуть на другие виды энергоносителей, в том числе на уголь. Сейчас в мировом топливно-энергетическом балансе он уступает только газу и делит второе и третье место с нефтью. Его высокая востребованность в 21 веке сохранится, при том, что сама угольная отрасль станет качественно иной, отмечает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Фокусим на уголь вряд ли так повлияет. Скорее, просто само традиционное использование угля, оно должно перейти на более современные методики его использования. И приходится говорить о том, что уголь в ближайшее время возьмет и уйдет из топливного баланса. Он будет присутствовать еще долгое время, особенно в тех странах, где массивы угольные большие и страны способны переходить на новые современные технологии освоения угольных месторождений и его использования. Ну, в частности, тот же Китай, при том, что он сейчас пытается переходить на более экологически чистые технологии, все равно у него доминирует угольная генерация и отказывается пока в ближайшее время от нее не собирается. Несмотря на то, что были заявлены планы и по развитию атомной энергетики, и какие-то планы все равно останутся, скорее тренд, который сейчас прослеживается в части, например, Европейского Союза, это, наоборот, отход от угольной генерации к более экологически чистым видам топлива. Те страны, которые могут себе позволить более дорогие источники энергии, как солнечная, как ветрогенерация, те на нее, собственно, и переходят.
Сегодня в мировой угольной отрасли на первое место вышла проблема внедрения новейших технологий, которые повышают уровень безопасности. Добыча же по-прежнему остается крайне опасной. По неофициальной статистике, каждый миллион тонн угля обходится в одну человеческую жизнь. Аварии на шахтах происходят по всему миру. В России, Китае, США, в государствах Латинской Америки. Отмечает зампред Комитета Совета Федерации по промышленной политике Сергей Шатиров.
Во всех практически странах происходили крупнейшие аварии и катастрофы, которые заставляли принимать и самые активные государственные решения в плане разработки угольных месторождений. Таким отправным моментом у нас является, безусловно, авария, происшедшая в мае прошлого года на шахте «Распадская».
Трагедия на Распадской ускорила переход к трехуровневой системе безопасности. Быстрее идет разработка новых технологий извлечения метана из угольных пластов для снижения рисков. Ведь именно взрывы этого газа чаще всего являются причиной аварии. В то же самое время в России разработаны инновационные технологии переработки угля, которые перевернут представление об этом виде топлива, отмечает Сергей Шатиров.
Когда гидрогенизация угля происходит, выделяется синтез газ. Этот синтез газ используется или в химии, или в энергетике. Причем там двухступенчатое получение электроэнергии, до сжигания газа с добавлением, возможно, шахтного метана или работа в химическом комплексе. В любом случае, дополнительно получается полукокс, это высочайшего качества топлива, и соответствующие химические продукты, которые востребованы на рынке.
Первый в России проект инновационного энергоугольного кластера, получивший название «Угольное Сколково», уже реализуется в Кемеровской области на шахте «Беловская». Он включает шахту, комплекс по производству термококса, электростанцию, работающую на угле и горючем газе. В 21 веке, считают эксперты, предстоит разрабатывать уже не угольные, а газоугольные месторождения, так как содержащийся в угле метан должен извлекаться из пластов и правильно использоваться. Это и есть инновационный вариант развития угольной отрасли в новом веке. Анна Форостенко, «Голос России».
Русская экономика. Анатомия суеверий.
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. Изобретение письменности – событие, благодаря которому цивилизация сделала новый виток. Если раньше знания передавались из уст в уста, то с момента появления письменности, позволившей фиксировать информацию на тех или иных носителях, люди смогли передавать знания на расстоянии. Неудивительно, что книги за историю человечества нередко становились объектом поклонения или страха. Сначала люди использовали для письма буквально все, что под руку подвернется. Кору дерева, металлические пластины, глиняные таблички. В Древнем Египте писали на папирусах. Это вид бумаги из волокон растения. Чтобы папирусы было удобнее хранить, их склеивали в свитки. Свитками пользовались и в Древнем Риме, и в Греции. Правда, материалы могли быть разные. Кроме того, для учебы и подсчетов существовали таблички, покрытые воском. Воск можно было расплавить и нанести новый текст. Связывание таких табличек – возможный предшественник современного переплета книг. Но затем, примерно в 3 веке нашей эры, появился пергамент – материал из недубленной кожи животных. Он был удобнее табличек, легче и удобнее свитков. Писать на пергаменте можно было с обеих сторон. Шло время. Языческий Рим пал. Наступило Средневековье. И в этот период переписывание текстов приобрело особенное значение. Книги в основном читали люди, принадлежащие к духовному сословию. Тексты хранились и переписывались в монастырях. Это занимало огромное количество времени. Над тем, чтобы снять копию с книги, работала целая команда. Сначала над нею корпел копировщик, если книга была не очень важная, или каллиграф, если изданию придавали большое значение. Затем к делу приступал человек, выполняющий функции корректора. Он сопоставлял и сравнивал законченную книгу с рукописью, с которой ее копировали. Потом к работе подключали художников. Причем одни рисовали заглавные буквы, а другие – иллюстрации. Впрочем, бывало и так, что над книгой трудился только один человек. Возьмем, к примеру, самую большую книгу в мире. Она называется «Кодекс Гигас». Это рукописный свод начала 13 века, созданный в Бенедиктинском монастыре чешского города Подлажица. Над ним работал один монах. Впрочем, существует зловещая легенда, будто ему помогал сам сатана. Если верить преданию, то монах-переписчик был пойман за каким-то преступлением против монастырского устава. И настоятель наказал его, дав фактически невыполнимое задание. За одни сутки переписчик должен был успеть написать и украсить миниатюрами свод всех человеческих знаний. Настоятель надеялся, что эта фантастическая книга прославит его монастырь на века. Так, в общем, и получилось. Монах понял, что не справляется с заданием, и пошел на сделку с дьяволом, продал лукавому свою душу в обмен на помощь в работе. Задание было выполнено, но на 290-й странице фолианта появился автопортрет дьявола. Легенда утверждает, будто яркая картинка с изображением сатаны нарисована рукой самого князя тьмы. Но так или иначе, наказ настоятеля монах исполнил, и монастырь действительно оказался прославлен на многие столетия.
Анатомия суеверий.
На сегодняшний момент «Кодекс Гигас» продолжает оставаться самой большой книгой в мире. Первоначально в рукописи было 640 страниц. Из них 624 сохранились до настоящего времени в хорошем состоянии. При создании манускрипта было использовано 160 ослиных шкур. Размер переплета почти метр в высоту и полметра в ширину. Толщина книги 22 сантиметра, а ее вес составляет 75 килограмм.
В конце прошлого десятилетия уникальную книгу впервые представили публике. Она экспонировалась в Праге. После этого фолиант попал к ученым для проведения ряда анализов. Специалисты сделали экспертизу почерка и иллюстраций, взяли пробу бумаги и чернил и выяснили, что книга действительно написана и проиллюстрирована одним человеком, предположительно монахом Германом Отшельником. Правда, написал он ее не в один день. Затворник работал над книгой более 30 лет. Что же касается изображения дьявола, то рядом с нечистым изображен град Божий, то есть рисунок напоминал верующим о выборе пути между добром и злом. Таким образом, миф о том, что эта книга имеет какое-то отношение к сатанинскому культу, был развенчан. К слову о сатанинских культах и колдовстве вообще. В средние века, да и сейчас, пожалуй, существует множество легенд о книгах, якобы содержащих тайные мистические знания. Одна из них – так называемый «ключ царя Соломона». Согласно мифу, в этой книге, оставленной ветхозаветным израильским властителем, Соломон, который был не только царем, но и, судя по всему, магом, оставил заклинание, позволяющее усмирять демонов. Книга представляет собой гримуар. Это нечто среднее между лабораторной тетрадью и рабочей методичкой. В эту книгу человек, подвязающийся на оккультной ниве, записывает заклинания, молитвы, магические формулы и прочее, и прочее. У алхимиков, ученых, веривших в сверхъестественное и пробовавших разгадать секрет мироздания, наверняка были свои гримуары. Были они и у тех, кто считал себя ведьмами, и ходили поверья, будто можно выпустить сон демонов из ада, если открыть такой ведьмовский гримуар. Про гримуар царя Соломона доподлинно не ясно. Самое раннее из известных изданий Соломонова ключа – немецкое, от 1686 года. Но даже если эта книга представляет собой мистификацию, то все равно остается одним из самых ранних демонологических произведений. Вторым, по крайней мере по известности, может именоваться «Некрономикон» американского писателя Лавкрафта. Говард Лавкрафт эксплуатировал не страх перед маньяками или вампирами, а страх человеческой психики перед тем, что лежит далеко за пределами ее понимания, перед иными мирами, древнее и страшнее нашего. Миры эти населялись демонами, которые могли прорываться и в обычную реальность. Классификацию демонов можно посмотреть в книге «Некрономикон», якобы сочиненной безумным арабом Аль-Азифом. Демоны описаны так, будто вымышленный араб и вправду видел их наяву. Читатели были в таком ужасе, что Лавкрафту не раз приходилось говорить о том, что не было никакого араба и книги никакой не было, а «Некрономикон» — это просто плод его воображения. Впрочем, до сих пор есть люди, считающие, что «Некрономикон» — это реально существующая книга, при помощи которой можно вызывать демонов. А некоторые убеждены, что «Некрономикон» действительно написан Лавкрафтом, но при этом был надиктован ему какими-то зловещими высшими силами. Последняя версия, кстати, вполне укладывается в теорию о ноосфере — нематериальном пространстве, в котором носятся миллионы идей, ждущих воплощения в слове. Но об этом немного позже. А пока вернемся к средневековью и истории книжного дела.
Анатомия суеверий.
Понятно, что книги стоили очень дорого. Потом додумались расшивать листы и отдавать по листу каждому переписчику, что, конечно, ускорило процесс и удешевило стоимость книг, но не намного. Потом попробовали вырезать копию страниц из древесины, окунать в чернила и отпечатывать, а затем додумались и до печатного станка с наборными литерами. Книги стали доступнее, но не особенно. Поэтому в библиотеках долгое время бытовал обычай приковывать книгу цепью к столу, чтобы посетители не стащили. Кстати, о библиотеках. В античности и в значительную часть средневековья они были при храмах и монастырях, затем при университетах. Иметь домашнюю библиотеку могли себе позволить только очень богатые люди. Собственное собрание книг говорило не только об интеллекте владельца, но и о его солидном достатке. Личная библиотека была элементом престижа, и в те времена, когда производство книг и сами книги подешевели, и сегодня, когда в принципе есть возможность полностью отказаться от употребления литературы в том виде, в котором мы к ней привыкли. Читать можно с экрана компьютера или вооружившись букридером, электронным аналогом привычных книг.
Экран букридера имитирует бумагу, чтобы не болели глаза, а само устройство позволяет загружать огромное количество произведений, причем в значительной мере абсолютно бесплатно. И все же многие обладатели букридеров не прекращают покупать бумажные книги, ставить их на полки и время от времени любовно протирать с них пыль. Некоторые даже заказывают экслибрисы, специальные печати, которыми отмечают свои издания, чтобы их не зачитали, то есть не забыли вернуть легкомысленные знакомые. Вроде бы к чему все эти сложности? Книги стоят не так уж и дешево, особенно если издание хорошее, да и места занимают много. Но там, где затронут вопрос престижа, и там, где есть радость обладания, рациональные доводы нередко отступают. К тому же для человека, имеющего вкус к слову, библиотека сама по себе – вещь загадочная и притягательная, поскольку отсылает к образу всемирной библиотеки. Этот образ давно тревожит умы литературоцентристов, то есть тех, для кого фраза «вначале было слово, и слово было у Бога, и слово был Бог» – это не просто цитата из Библии. Некоторые писатели, а вместе с ними и их читатели, верят в то, что жизнь может быть написана и прочитана как текст, и по этому тексту, возможно, даже получится забежать вперед или пойти по иной сюжетной линии. Такой взгляд, например, присущ классику мировой литературы Борхесу и отражен в таких его знаменитых произведениях, как «Вавилонская библиотека» или «Сад расходящихся дорожек». Сам Борхес, кстати, тоже работал в библиотеке, причем дважды. Один раз в молодости, как раз тогда, когда были написаны одни из самых сильных его книг, и уже в зрелом возрасте, когда его сделали директором Национальной библиотеки Аргентины. К тому времени Борхес уже был слеп. Образ библиотеки как вселенной, созданный им, по-прежнему будоражит воображение многих. Тем более, что эта библиотека